Он тихо и быстро поохотничьи крался к собаке, настигал ее, и если на ней не было ошейника, означавшего, что она из хорошей семьи, бежал к ней с поразительной скоростью и накидывал ей на шею свою удавку, действующую как лассо. Полузадушенная собака бешено сопротивлялась и скулила, но Галуфа быстро волок ее к повозке, открывал одну из решеченных дверок, вздергивал собаку вверх, придушивая ее еще сильнее, и швырял в клетку, не забыв вытянуть сквозь прутья рукоять своего лассо. Заперев дверцу, он ослаблял цепь и освобождал шею собаки. Во всяком случае, так все происходило, когда собаку не защищали дети, ибо против Галуфы объединялись все. Все знали, что пойманных собак отвозили в собачий приемник, держали там 3 дня, и если никто за ними не приходил, убивали. Но даже если бы дети этого не знали, их все равно возмутил бы душераздирающий вид собачьей повозки, когда после удачной охоты в клетках метались насмерть перепуганные псы всех мастей и размеров, оглашая улицу жалобными завываниями. Поэтому, когда собачий фургон появлялся на улице, дети подавали друг другу сигнал тревоги. Они мгновенно рассыпались по всему кварталу и сами преследовали собак, прогоняя их на другие улицы, подальше от ужасной удавки. Если Галуфа все же обнаруживал бродячую собаку в присутствии Пьера и Жака, что бывало не раз, тактика оставалась прежней. Прежде чем живодер успевал приблизиться к добыче, они начинали орать «Галуфа! Галуфа!» так пронзительно и страшно, что собака бросалась бежать со всех ног и через секунду исчезала из виду. Тут уже и детям приходилось последовать ее примеру, потому что раздосадованный Галуфа, который получал дополнительную плату за каждую пойманную собаку, вне себя от ярости бросался за ними в погоню, потрясая своим арканом. Взрослые обычно помогали ему бежать. Они либо хитростью задерживали Галуфу, либо просто останавливали его и требовали обратить свой пыл на собак. Обитатели рабочей окраины, все, как правило, охотники, собак любили и не питали ни малейшего уважения к этому странному ремеслу. «Дармоед!» — говорил про Галуфу дядя Эрнест. Над всей этой суматохой царственно восседал на высоких козлах старик-араб, безмолвный, невозмутимый, принимаясь спокойно сворачивать самокрутку, если дело затягивалось. Поймав кошку или освободив собаку, Жак и Пьер продолжали свой путь. Зимой в развивающихся пелеринках, летом стуча сандалиями под названием «Мевы». Сначала рынок. Несколько быстрых взглядов на фруктовые прилавки, где, чередуясь в зависимости от времени года, высились на их пути горы мушмулы, апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков, мандаринов, дынь, арбузов, достававшихся им нечасто и понемногу. Потом прямо на ходу, с ранцами за спиной, 2-3 гимнастических трюка на гладком бортике фонтана и вперед по бульвару Тьера, вдоль пакгаузов, сквозь облако апельсинового запаха с фабрики, где из цедры делали ликеры. Потом по маленькой улочке из вилл и садов и, наконец, оказывались на улице Омера, где бурлила толпа детей, ждавших, когда откроются двери школы. Потом начинались уроки. С мсье Бернаром заниматься было всегда интересно, по той простой причине, что он страстно любил свое дело. За окном могло полыхать солнце на порыжелых стенах, так что воздух потрескивал от жары даже в классе, затененным шторами в широкую желто-белую полоску. Мог лить дождь, как он льет в Алжире, нескончаемым водопадом, превращая улицу в темный сырой колодец. Класс почти не замечал этого. Только иногда в грозу детей отвлекали мухи, их брали в плен — и топили в чернилах, где они медленно умирали отвратительной смертью, барахтаясь в фиолетовой грязи маленьких, сужавшихся к низу фарфоровых чернильниц, которые вставлялись в отверстие парт.